Донцы действительно пришли в размышление, следствием которого было то, что они целовали крест не изменять царю. Выслали войско против бунтовщиков и астраханских посланцев. Заковавшие отправили в Москву вместе с прелестную грамотою. В Москве любопытствовали знать, что такое за кумирские боги, о которых писали астраханцы. Один из их посланных объяснил дело. Кумирами бунтовщики называли столярные работы личины деревянные, на которых у иноземцев и у русских начальных людей кладутся накладные волосы для бережения, чтоб не мялись. Присланные от донских казаков объявили в Москве, что у них все тихо и бунта не будет, потому что им от великого государя никакого утеснения нет. И тем они перед иными народами от великого государя пожалованы и взысканы, что к ним до сих пор о бородах и о платье указу не прислано. И платье они ныне носят по своему древнему обычаю, как кому из них которое понравится. Иные любят носить платье и обувь по-черкесски и по-калмыцки, а иные обыкли ходить в русских стародревнего обычая платьях, и что кому лучше похочется, тот так и творит. И в том между ними, казаками, распри никакого посмеяния друг над другом нет. А немецкого платья никто из них казаков у них на Дону не носит. А мастера, то есть портные, которые б немецкое платье могли делать, в городках их казачьих не живут, и охоты у них казаков, кроме изволения государского, к тому немецкому платью нет. А когда к тому будет изволение его государское, и они воле государской противны не будут. Таким образом, бунт был остановлен в самом начале несогласием донских казаков в нем участвовать. А между тем Петр тотчас же принял энергические меры к его потушению. Он находился в Метаве, когда получил из Москвы весть об астраханском бунте. Понимая всю опасность бунта по местности, в которой он загорелся, зная, какими горючими материалами окружена эта местность, зная, что многие и не в дальнем расстоянии от Москвы встретят с радостью людей, восставших за бродобритие и старое платье, Петр велел фельдмаршалу Шереметьеву поспешно двинуться к Москве, за которую очень опасался, как видно из его письма к Т.Н. Стрешневу от 12 сентября. «Вчера от князь Бориса Голицына письмо я принял, в котором пишет о бунте астраханском, и что вы выбрали воеводу. Извольте из ближних несколько прибрать и дать ружье, и так уже сыскать к ним офицеров, кои ныне учат их по городам. Мы для лучшего отпустили к вам господина Шереметьева с конными и пешими полки и чаем, что он с конницей к вам будет в 2 недели, так уж и пехота не замешкается, и сие изволь объявить. Так уж советую вам, пока вышереченный господин к вам будет, чтоб деньги, из приказов собрав, вывезли из Москвы, или б с верными людьми тайно где положили, или закопали, всякого ради случая. Так уж и ружье лучше б, чтоб не на Москве было. Почты, кои ходят за рубеж и к городу, извольте задержать до времени». Шереметьев с дороги дал знать государю, что донские казаки не за бунтовщиков, а против них. Верное известие о том же получено было и от Апраксина. Самое большое опасение не сбылось за Москву, не нужно стало бояться. Но Петр не любил складывать рук вследствие утешительных известий и писал Шереметьеву: «Для Бога не мешкай, как обещался, и тотчас пойди в Казань». Какое радостное изумление пришел Петр, получивший известие, что казаки отвергли предложение астраханских бунтовщиков. Всего лучше видно из его письма к Апраксину от 25 сентября. «Письма ваши принял, из которых выразумел, что всемилостивейший Господь не в конец гнев свой пролити, и он им уже через 25 лет губительным сам волю и в невинных кровях утеху подать изволил. И чудесным образом огонь огнем затушить изволил, дабы могли мы видеть, что вся не в человеческой, но в его суть воли. Которое дело с удовольствием рассуждая и воздав он ему хвалу, немало в настоящих трудах обрадовались. Торопя Шереметьева с войском к Астрахани, Петр хотел попытаться, нельзя ли покончить с нею поскорее мирным путем. Для этого 11 октября он послал в Астрахань с тамошним жителем Кисельниковым грамоту с увещанием к народу отстать от возмутителей и, перехватавши главных заводчиков, прислать их в Москву, чем заслужит прощение, в противном же случае будут казнены без пощады. 3 января 1706 года Кисельников приехал в Астрахань. Собрался круг, ибо Астрахань, как в разинское время, управлялась теперь по-казацки. Царскую грамоту приняли в кругу и послали за митрополитом Самсоном. Когда он пришел, стали читать грамоту и, выслушав ее, за государево здоровье молебствовали при пушечной стрельбе. 13 января митрополит приводил всех к присяге и положили, будь от кого впредь с того числа, какая будет неверность, и им чинить указ, чего они будут достойны. Написали повинную государю, и для ее поднесения выбрали 8 человек, которых и отправили вместе с Кисельниковым. В повинной говорилось. Междуусобие учинилось за бродобритие и немецкое платье от многих воевод Ржевского и полковников у начальных людей для взятков, налог и обид. Воевода не дал срока в деле немецкого платья для своей корысти. Посылал по многие праздники и воскресные дни капитана Глазунова для астраханца еврейного к церквам и по большим улицам, и у мужское, и у женское полурусское платье обрезывали не по подобию и обнажали перед народом и усы, и бороды, ругаючи обрезывали с мясом. Ржевский у стрельцов ружья обобрал, хлебного жалования давать им не велел. С бань брал по рублю и по 5 алтын, с погребов по гривну, подымных по 2 деньги с дыму, валешных по 2 деньги, от точения топоров по 4, с ножа по 2, от битья бумаги по 4 с фунта, с варенья пив и брак с конных по 5 алтын, солдат и пеших стрельцов по гривне, с малолетних, со вдов, и которые в свейском походе, и женам их, и детям платить было нечем, и тех сажал за караул и бил на провиже, и многие дворишки продавали, и детей закладывали. У служилых людей, у всех градских жителей дворам спрашивал купчих, и которые дворы построены на данных местах, а иные купленные, и в моровое поветрие крепости утерялись, и в пожар сгорели. Из тех крепостей брали пошлины вдвое и втрое, а с рыбных и соляных, из иных всяких промыслов, брали откупщики с стругов и с посадов привального по рублю и по 2, и по 3, и по 5, а с мелких стружков по полтине, а в тех откупах он Ржевский с начальными людьми были товарищами. Хлебные запасы из стругов велел без указу выгружать и возить на житный двор служилым людям, и они выгружали и возили на себе мимо подрядчиков, а он Ржевский за провоз тех запасов брал с подрядчиков деньги, и моклый, и гнилой запас целовальником велел принимать у подрядчиков в неволю, и зато бил батажьем насмерть. Он же посылал их зимним путем для рубки дров к селитряному варенью. И многие служилые люди от стужи помирали, и на плаву с плотами тонули, и в полон взяты. Да и про домашний свой обиход для дров и сена и травы их посылал же. Их же посылал на овощные селитрянные струги для караула и на работу до Царицына и до Саратова, и до Сызрану без прогонных денег. А полковники и начальные люди немцы, ругаючись христианству, многие тягости им чинили и безвинно били и в службах по постным дням мясо ей заставляли, и всякое ругательство женам их и детям чинили. А воевода Ржевский по челобитию их указу не чинил. Он же Ржевский велел брать крепостных дел подьячим сверх указу лишних денег. И те деньги брал себе, и о тех поборах к Москве и в Казань посылали они челобитчиков, а указу о том не учинено. А о вышеписанных всех обидах хотели они для челобития из Астрахани послать, и их не пустили. Да Ржевский же в караганской бусе с головою Голочаловым да с Мещеряком был в пою. А шведов-полонянников, которые присланы к селитрянному варенью в работу, мимо учиненных начальных людей, ставил собой в начальные люди. И у яхт, и у мшанов были в матросах. И от них были русским людям налоги горше иных начальных людей. Полковник Девигней, Девень, с иноземцы начальными людьми брали к себе насильством и служилых домовных людей в денщики и заставляли делать самые нечистые работы. Они и жены их по щекам и палками били. И кто придет бить челом, и полковник челобитчиков бил и увечил насмерть, и велел им, и женам, и детям их делать немецкое платье безвременно. И они домы свои продавали, и образа святые закладывали, и усы и бороды брил, и щипками рвал насильством. 12 февраля приехал Кисельников с челобитчиками в Москву. Чтение повинной и рассказы челобитчиков произвели такое сильное впечатление на боярина Головина, что он решился просить царя о безусловном помиловании. «Довольно говорил я с ними», – писал Головин Петру. «Все кажутся верны и мужики добры. Изволь, государь, хотя себя понудить и показать к ним милость. А послать их к тебе надобно было непременно, понеже гораздо верно уверятся и во всяком страхе и послушании будут. А нам лучшие воры немного верят. Только и в нас не без воров бывало». Произвела ли повинная и на Петра такое же впечатление? Хотел ли он поскорее покончить на Востоке, по затруднительности обстоятельств на Западе, или, что всего вероятнее, оба побуждения действовали одинаково сильно? Только царь послушался совета Головина и отпустил челобитчиков с грамотою, в которой заключалось все прощение. Но умные люди в Астрахани распорядились иначе. Мы видели, как они распорядились по получении первой царской грамоты, в которой обещалось помилование народу с условием выдачи заводчиков. Об этом условии астраханцы промолчали, присягнули, положили наказывать тех, кто впредь затеет что-нибудь, и под видом повинной послали царю изложение причин восстания. Как принял царь эту повинную, они не знали. А между тем Шереметьев приближался с войском, которого не было и 3000. Следовательно, можно было надеяться на удачное сопротивление. Удача доставить союзников, и, как видно, у заводчиков почему-то не исчезла надежда на возможность похода к Москве. Шереметьев достиг Казани в конце 1705 года. Здесь почему-то ему очень не понравилось. «Я в Казани живу, как в крымском полону», – писал он Головину. «Не пишу к тебе ни о чем здешнем. Желал бы я сам вас видеть. Писал я к самому капитану Петру, чтобы указал мне быть к себе. Ныне подай помощи, чтобы меня взять к Москве». Зная хорошо своего фельдмаршала, тяжелость его на подъем и страсть бывать в Москве под каким бы то ни было предлогом, капитан послал к нему сержанта Щепотева с письмом от 10 января. «Указ посылаю ныне к вам сержантом господином Щепотевым, которому велено быть при вас на некоторое время, и что он вам будет доносить, извольте чинить». Щепотеву был дан наказ объявить фельдмаршалу, чтоб, первое, оставить в Казани Афанасия Дмитриева, да с ним конных 1000 человек из дворян, из иноземцев и из новокрещенных, да Мурс 500 человек, поместных добрых, да пеших полк, который придет с Москвы, да казанский полк 500 человек. Второе. Самому с достальными со всеми идти, конечно, сим путем дойти до Саратова и стать в Саратове. Расставить в удобных местах войско до весны. Также полк послать, кроме низовцев, в Дмитриевской, другой на Царицын. Третье. Самому, как возможно, совсем по весне рано идти до Царицына, чтоб за довольное время предварить воровской замысел. Четвертое. Смотреть, чтоб все по указу исправлено было, и буди за какими своими прихоти не станут делать, и станут домедленно говорить, и буди не послушают сказать, что о том писать будешь ко мне. Головин писал Шереметьеву: «Тебе, мой государь, конечно, надлежит быть в Саратове, чтобы его величество не раздражать». Шереметьев двинулся, но Петр не ограничился одним этим движением. И 1 февраля писал Головину, чтобы послать в Казань морскую команду, выбрать там 5 судов, поставить на них по 12 или по 8 пушек и тотчас по взломании льду сплыть к Царицыну и стать там на якорях выше разделения Ахтубского. «Суда эти, — писал Петр, — лучше 10 000 войска могут воров вверх не пропустить». Царь приказывал также, что половина морских офицеров, посылаемых к Царицыну, умела по-русски. С Саратова жилых половину, пришлых всех выслать в Польшу. Половину синбирян, сызранцев, дмитриевцев выслать и поставить на станции по замосковным городам. Чтобы уничтожить или, по крайней мере, ослабить главную причину неудовольствия, Петр дал следующий указ доверенному человеку, казанскому вице-губернатору Никите Кудрявцеву. «Во всех низовых городах ведать податьми, избирать, так уж и сымать онные или паки наложить ради нынешнего там смятения астраханского, и сие чинить, смотря по времени, месту и людям, и всячески читься, чтобы утешать, и ниоткуда для сборов податей указу ничего не слушать. А что невозможно будет делать? Об указе писать ко мне, и в том читься с таким прилежанием, как Богу и здешнему суду добрый ответ дать». Насчет черноярцев писал Головину: «Буде черноярцы с донскими казаками уговорятся в том, чтобы их вину простить, велеть уговаривать». На вопрос Щепотева, что доброе сделается на Черном Яру, что с ними делать? Отвечал: «Кроме прощения и по-старому быть, иного ничего. Так же и везде не дерзайте ни точью делом, ни словом жестоким к ним поступать под опасением живота». Черноярцы покорились, хотя не искренно. Шереметьев обошелся с ними сурово и велел отобрать оружие. У черноярцев, писал Петр, вы ружье отбирали напрасно. И удивляюсь, что просите указу, что делать с черноярцами-зачинателями и с астраханцами, ежели покоряться. К вам многократно от меня и от господина адмирала Головина писано. Конечно, всех милостью и прощением вин обнадеживать, и, взяв Астрахань, отнюдь над ними и над заводчиками ничего не чинить, и черноярцам ныне объявить, что ружье у них отобрано только до тех мест, пока и астраханцы покорятся и вину принесут, и тогда по-прежнему то ружье им отдано будет, и привесть их ко кресту верности, а из зачинщиков причин их ничем не озлоблять, и только их перепоручить и дать им жить на свободе, и всяк учитеся, чтобы ласку их привлечь, и чтобы они о своем состоянии писали и к астраханцам, и под Астраханью без самой крайней нужды никакого жестокого и неприятельского поступка не воспринимать».